На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 24 ноября. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Омарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Брюсселе состоялся саммит Восточного партнерства.
«Я бы желал, чтобы принятая нами декларация была более амбициозной», признался президент Европейского совета Дональд Туск по завершению саммита Восточного партнерства.
Грузинские власти сделали ряд заявлений по поводу усиления безопасности государства.
«Существует обоснованное подозрение, что задержанный является членом террористической организации. Исходя из закрытого характера дела, я не имею полномочий предоставить дополнительную информацию».
Тина Гаургашвили, владелица квартиры, в которой прошла спецоперация, не знает людей, которые грузинские власти обвиняют в терроризме. Слушайте интервью с ней во второй части нашей программы. Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
При взрыве в мечети на Синайском полуострове погибли более 180 человек. В Брюсселе открылся саммит Восточного партнерства. Эмерсон Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве. Более 180 человек погибли и более 100 пострадали в пятницу в результате атаки на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте. Нападение совершено во время пятничной молитвы. Большинство погибших – мирные жители и солдаты египетской армии. По предварительным данным, злоумышленники сначала привели в действие взрывное устройство среди посетителей мечети, а затем открыли по ним огонь. Подробности выясняются. В Брюсселе открылся пятый саммит Восточного партнерства. В нем участвуют представители 6 постсоветских стран – Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии. Встречи проходят раз в 2 года. Одна из главных целей Восточного партнерства – укрепление стабильности и демократии на границе Евросоюза и стран СНГ, а также экономическая интеграция. На саммите выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Один из основных пунктов ее речи – угроза со стороны России. Мэй призвала постсоветские страны создать единый подход в борьбе с попытками дестабилизации, исходящими от Москвы. Великобритания выделила около 100 миллионов фунтов на борьбу с дезинформацией в странах Восточного партнерства.
Сегодняшний саммит поможет понять, как мы можем совместно решать общие проблемы в области безопасности. Мы должны быть бдительными к действиям враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают потенциалу Восточного партнерства и пытаются ослабить нашу коллективную силу.
Восточное партнерство было запущено в 2009 году по инициативе Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе в рамках саммита. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. Главы двух стран согласовали график встреч в нормандском формате. Новым президентом Зимбабве стал Эмерсон Мнангагва. Он был приведен к присяге в пятницу на стадионе в столице страны Хараре, где собрались тысячи его сторонников. На церемонии также присутствовали президенты соседних стран Мозамбика, Замбии и Ботсваны, передает Рейтер. Мнангагва будет исполнять обязанности президента до выборов, которые должны пройти в будущем году. Он был выдвинут на эту должность правящей партии Африканский национальный союз Зимбабве, Патриотический фронт, ЗАНУ-ПФ. 75-летний Мнангагва, которого Зимбабве называют крокодилом за его хватку и жестокость, сменил на посту президента 93-летнего Роберта Мугабе, правившего 37 лет. Мугабе был смещен военным 15 ноября и помещен под домашний арест. Нарушение прав человека, репрессии, жертвами которых стали до 20 тысяч человек, фальсификации выборов побудили многие западные страны ввести санкции в отношении Зимбабве. В Киргизии Сооронбай Жээнбек официально вступил в должность президента. Он стал пятым главой республики. Жээнбеку 59 лет. До президентских выборов он занимал должность премьер-министра. На выборах Жээнбекова поддерживал предыдущий лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев. В своей первой речи на новом посту Жээнбеков пообещал укрепить сотрудничество с Россией и Китаем. Он также призвал соседние страны не вмешиваться во внутренние дела Киргизии. Это заявление было сделано на фоне напряженности в отношениях с Казахстаном. Киргизия ранее обвинила Астану во вмешательстве в выборный процесс. Выборы главы Киргизии прошли 15 октября. Жээнбеков набрал почти 55% голосов.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Чехии Милош Земан сообщил, что обращался к главе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александру Захарченко с просьбой освободить из тюрьмы украинского историка Игоря Козловского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте чешского президента. Земан отметил, что написал письмо Захарченко около полугода назад, но ответа не получил. Президент Чехии назвал такое поведение главы ДНР наглым и неучтивым. Земан предупредил, что в будущем намерен пренебрежительно отзываться о ДНР. Президент Чехии сказал, что поднимал вопрос о Козловском на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Земана, оказать помощь в освобождении историка может помощник президента Владислав Сурков, который представляет Россию в Минской контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. Козловского задержали в Донецке в январе 2016 года. Его обвинили в шпионаже. В мае так называемый суд ДНР приговорил историка почти к 3 годам тюрьмы. Суд обратил внимание на то, что Козловский поддерживал контакты с запрещенными на территории самопровозглашенной республики украинскими организациями. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, возможно, начал сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует вероятное вмешательство России в американские президентские выборы. Такой вывод делает газета The New York Times, сообщившая, что адвокаты Флинна перестали делиться с юристами Трампа деталями расследования Мюллера. Ранее между ними был договор об обмене информацией. В начале ноября американская компания NBC News сообщила, что специальный прокурор Роберт Мюллер располагает достаточными свидетельствами, чтобы предъявить обвинение Майклу Флинну и его сыну. Журналисты, ссылаясь на разные источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что следственная группа Мюллера изучает факты отмывания денег и обмана федеральных органов. Расследование возможных связей избирательного штаба Трампа с представителем России, а также предполагаемое вмешательство Москвы в выборы, занимает специальный комитет Конгресса США, ФБР и спецпрокурор Роберт Мюллер.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. Пару часов назад завершился 5-й по счету саммит Восточного партнерства ЕС. Его можно считать своеобразной сверкой часов, подобно той, которая была на аналогичном саммите 2 года назад между ЕС и странами Восточной Европы – Грузией, Украиной, Молдовой, Арменией, Азербайджаном и Белоруссию. Известно, что Тбилиси, Киев и Кишинев добивались на саммите отдельного статуса. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Я бы желал, чтобы принятая нами декларация была более амбициозной», признался президент Европейского совета Дональд Туск по завершению саммита Восточного партнерства. «Но мы решили проявить наше единство», добавил он, и зачитал из 22-страничной декларации один параграф, который лидеры ЕС посчитали главным посылом сегодняшнего саммита.
Участники саммита рекомендуют укрепить демократию, верховенство закона, защиту прав человека, фундаментальные свободы и международные права, что является сердцем Восточного партнерства. ЕС остается на позициях поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров.
Помимо этого, президент Европейского совета Дональд Туск осудил российскую агрессию, аннексию Крыма. Он также попытался утешить Грузию, Украину и Молдову, отметив, что доказательством открытой политики по отношению к европейским стремлениям этих стран можно рассматривать вступление в силу договора об ассоциации и безвизового режима с этими странами. Но лидеры Украины, Грузии и Молдовы хотели увидеть в декларации совсем иное, рассказывает находившийся в эти дни в Брюсселе корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Кобали Кликов.
Делегации, особенно Украины, добивались, чтобы в итоговом документе саммита появилась приблизительно такая же запись, как в случае Бухарестского саммита НАТО в 2008-м, о том, что эти страны в один прекрасный день обязательно станут членами НАТО. Но Евросоюз на сегодняшний день не готов, чтобы в его документе появилась такая четкая и ясная запись.
Не отразилась в декларации инициатива Комитета Европейского парламента по иностранным делам «Восточное партнерство плюс». Этот проект предусматривал для Украины, Грузии и Молдовы предоставление возможности в долгосрочной перспективе присоединиться к таможенному союзу Евросоюза, энергетическому союзу, цифровому и к Шенгенской зоне и отменить тарифы на мобильный роуминг со странами ЕС. Частично, но желание трех стран все-таки отражено в декларации, говорит директор Центра европейских исследований фонда Рондели Кахагугулашвили.
Там написано, что для тех стран, которые подписали договоры об ассоциации и о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, возможно проведение совместной отдельной дискуссии. Другими словами, подразумевается дополнение определенного формата для того, чтобы эти три страны имели возможность вести более интенсивные переговоры об интеграции с Евросоюзом уже отдельно.
По словам Кахи Гугулашвили, тем самым лидеры Евросоюза хотели показать целостность всего восточного проекта. Как особый успех там рассматривается подписание договора с Арменией о всестороннем и всеобъемлющем партнерстве. Как заявил Дональд Туск, такой же договор готовится и с Азербайджаном. На сегодняшнем саммите был утвержден план по достижению результатов к 2020 году по четырем направлениям. Это укрепление экономики, улучшение качества управления, укрепление связи и транспортного сообщения, а также развитие общественных связей. Для этих целей ЕС намерен выделить внушительные многомиллионные суммы. Очередной шестой саммит Восточного партнерства состоится в 2019 году. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал ответственное ведомство прекратить смотреть сквозь розовые очки и применить превентивные меры для усиления безопасности государства. В экспертном сообществе разделяют это мнение. Действия силовых ведомств, затративших более 20 часов на нейтрализацию трех террористов, породили много вопросов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Прошло более двух суток после завершения спецоперации в одном из районов Тбилиси. Однако в СГБ так и не назвали имен трех ликвидированных боевиков. Единственный задержанный обвиняется по двум эпизодам. И в случае доказательства вины ему грозит до 17 лет тюрьмы. Об этом перед началом закрытого судебного заседания заявил представитель стороны обвинения Иракли Маршани.
Существует обоснованное подозрение, что задержанный является членом террористической организации. Кроме того, он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Исходя из закрытого характера дела, я не имею полномочий предоставить дополнительную информацию.
Он не назвал его имени. Со слов адвоката задержанного, он является гражданином Российской Федерации. Сегодня первые комментарии по поводу прошедших событий сделал президент страны. В довольно резких выражениях Георгий Маргвелашвили призвал исполнительные структуры со всей серьезностью отнестись к последним событиям.
Происшедшее дело весьма наглядный ответ тем наивным надеждам, что Грузия находится в какой-то обособленной реальности, что ее минуют глобальные риски, или какой-либо поначалу незначительный эпизод не обрастет осложнениями. Я призываю всех оценить вставшие перед нами риски и вызовы и перестать смотреть на все сквозь розовые очки.
По оценке результатов прошедших на днях операций, главный редактор журнала «Арсенали» Иракли Эладашвили разделяет опасения президента. Большая длительность операции говорит о ненадлежащем координировании среди верхов, считает Эладашвили.
На первом же этапе силовики упустили момент, когда боевиков можно было захватить внезапно, арестовав одного боевика прямо перед домом. Это дало время остальным рассредоточиться и занять круговую оборону, ведя огонь из трех квартир. К чести непосредственных участников операции, они успели эвакуировать из подъезда людей, иначе в случае захвата заложников ситуация пошла бы по непредсказуемому сценарию. По другой счастливой случайности террористы не обладали гранатометами, иначе бы бронемашины стали легкой мишенью. Я не исключаю, что операция началась спонтанно, по инициативе одного из начальников спецслужб, который таким образом решил показать свою доблесть. Ситуация осложнилась тем, что боевики запаслись солидным арсеналом оружия. В конце концов, руководство приняло решение по их ликвидации, и здание методично расстреляли из противотанковых гранатометов. Их сдача в плен была исключена. После их ликвидации в квартирах обнаружили массу неизрасходованных боеприпасов.
Теперь, по мнению Иракли Эладашвили, конкретным ведомствам необходимо сделать надлежащие выводы и принять первоочередные меры для усиления профильных служб.
Необходимо учесть, что эти люди занимали пассивную оборону в замкнутом пространстве. Даже не хочется представлять, что бы произошло, если бы их было больше, или бы они рассредоточились по городу, взяв заложников. Поэтому итоги операции, когда задержание или ликвидация трех боевиков прошла с такими сложностями, должна подтолкнуть руководителей страны к проведению всестороннего анализа. Да, общественности можно преподнести операцию как успех, но себя они не должны обманывать.
Что касается действий правительственных чиновников во время спецоперации, то, по мнению эксперта, они также содержали ряд изъянов. Власти просто обязаны были организовать временный пресс-центр и регулярно информировать общественность о ходе операции, а не отмалчиваться в течение 20 часов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Нам удалось связаться с владелицей квартиры панельной многоэтажки, в которой проводилась спецоперация 22-23 ноября, Тиной Гаургашвили. В данное время она проживает в Австрии. Тина, о вас известно только, что вы какое-то время проживали в Панкисе и что вы являетесь владелицей злополучной квартиры. Расскажите, пожалуйста, в начале нашей беседы, как вы попали из Чеченской Республики в Грузию?
После начала Второй русско-чеченской войны в Грозном проходила большая конференция, и на меня возложили обязанность переехать в Грузию, чтобы освещать жизнь чеченских беженцев в Грузии. Это была командировка. В то время большое количество чеченцев убегали от войны. Во времена правления Масхадова я работала журналистом на чеченском гостелевидении.
Где вы поселились в Грузии?
В Грузии тогда были очень тяжелые времена. Не было электричества, все пользовались керосиновыми лампами. В экономическом плане было очень тяжело не только нам, но и самим грузинам. Со своими тремя детьми я поселилась в Панкисском ущелье. В то время в Тбилиси как раз организовали чеченскую диаспору. Тогда функционировало радио «Фортуна», я делала материалы по поводу жизни чеченских беженцев в Грузии. Жила тогда и в Панкисе, и в Тбилиси. Потом из-за отставание детей от школьной программы, мы переехали сначала в Тель-Авив, чтобы они могли учиться на русском языке в русской школе. Потом в Тбилиси. Мне удалось накопить деньги на небольшую квартиру в Тбилиси. И мы там прожили года два. Но тогдашние власти создали мне проблемы. Я стояла перед выбором, передавать информацию обо всех чеченцах грузинским властям или уехать. Я выбрала второе, потому что боялась провокаций. Оформила квартиру на знакомую и уехала в Австрию. И вот уже 7 лет, как я здесь живу. Моя дочь замужем, живет в другой стране, а старший сын остался в Грузии со своей женой, жительницей Панкиси. Правда, он живет не в Тбилиси, а в Тель-Авиве.
Тина, как вы узнали, что в вашей квартире проводится спецоперация?
Сколько лет мы сдавали эту квартиру? Люди там жили, никаких проблем не было. Последняя семья уехала больше 6 месяцев назад. Я была твердо уверена, что квартира пустует. О том, что вообще происходит, узнала ночью, совершенно случайно, когда зашла на свою страницу в Facebook. Увидела телевизионные кадры, на которых узнала балкон своей квартиры и двор, но называли другую улицу. Оказывается, после того, как мы уехали, улицу эту переименовали. Я об этом, конечно же, ничего не знала. Но так как моя квартира пустовала, подумала, что это не может быть связано с моей квартирой. Это было ночью 3:00, я звонила сыну несколько раз, но он не ответил. Он спал, не ответил. Оставила ему сообщение, чтобы позвонил, как только прочтет сообщение. Написала ему про кадры по телевидению и рассказала про нашу улицу и двор, и что я хочу узнать, что там происходит. За 5 дней до этого я сыну звонила и просила, чтобы он нашел жильцов и передал ключи в Тбилиси. А утром сын ответил, написал, что собрался на работу. Он работает на бензозаправке в Ахметском районе. Потом перезвонил и сказал, что связался с соседом по квартире, и тот ему рассказал, что спецоперация проводится в нашей квартире. Я спросила, а разве ты уже впустил жильцов и не предупредил меня? Сын ответил, что еще нет, но отдал ключи брату жены, и он как раз сегодня должен был передать их. В квартире, скорее всего, ночевать остался он, и его, оказывается, забрали. правоохранительные органы. Потом и мой сын перестал отвечать на звонки, оказывается, и его тоже задержали. Стал опять смотреть новости, вижу, как горит моя квартира, пылают квартиры моих соседей. Позавчера после обеда брата жены моего сына отпустили, а вчера в 4 утра отпустили и моего сына. Мой сын рассказал, что не знал, что в квартире кто-то жил. Оказывается, брат жены впустил чеченскую семью с двумя детьми, которые приехали в Грузию на обследование. Я сама была свидетелем того, как люди из Чеченской республики приезжают в Грузию на обследование и лечение, считая, что медицина в Грузии лучше, чем российская. К нему и обратилась эта семья, попросила жилье на 2 недели. Они успели там прожить больше 1 недели. Брат жены моего сына занимается ремонтами в Тбилиси, зарабатывает эти.
Тина, по информации некоторых грузинских СМИ, в вашей квартире находился Ахмед Чатаев, известный еще по печально известной операции в Лопате. Он вам знаком?
В первую очередь хочу попросить прощения у своих соседей. Видит Бог, что нет моей вины в этом. Но из-за моей квартиры у них разрушили жилье. Сейчас очень холодно, они остались без жилья. Во-вторых, в СМИ говорят, что в моей квартире находились террористы, и там убит Ахмед Чатаев. Журналисты, которые распространяют такую информацию, не только непрофессионалы, но и провокаторы. Одна из них — Элисо Киладзе, которая утверждает, что проживающая в Австрии владелица квартиры послала проживать Ахмеда Чатаева. Я сама работала журналистом, но я никогда не передавала информацию без источников, которая не имеет твердых доказательств. Позор ей и таким же журналистам, которые распространяют заведомую ложь. Более того, у меня никогда не было никаких отношений с Чатаевым и такими, как он. Я его видела только по телевидению. Даже если бы все квартиры в Тбилиси принадлежали мне, ни одну из них не сдала бы таким, как Чатаев. Я всегда была, есть и буду за свободу и мир. Я не приемлю терроризм ни в каких его проявлениях. Являюсь сторонником тех, кто противодействует терроризму. Но у меня есть вопрос к грузинским властям. Почему они сделали Чатаева героем и отпустили, когда он был у них в руках? Чатаев был, как никто, информирован о событиях в Лопоте, и власти Саакашвили отпустили его, чтобы новые власти не смогли расследовать эти события. Так говорили представители властей Грузии. А Саакашвили, будучи с визитом в Австрии, дал интервью, в котором утверждает, что напротив, нынешние власти дали уйти Чатаеву. Более того, мне непонятно, как Чатаеву удалось проникнуть на территорию Грузии. Любого чеченца, не только жителя Чеченской республики, а коренного жителя Панкиси, на грузинской границе проверяют часами и не дают проникнуть в страну, пока все досье не получат. Как пропустили известного на весь мир террориста Чатаева, грузинские власти показывают свою несостоятельность, если Чатаев действительно проник в Грузию. Убитый лежит, и у него есть руки и ноги, а Чатаев однорукий и одноногий.
Что вам известно по поводу проведенной спецоперации в вашей квартире на данный момент? Кто были эти люди?
Я никогда не видела, чтобы спецоперация проводилась в течение 23-24 часов с участием такого большого количества военных сил. Нет информации ни по захваченному, ни по убитому. По какой причине скрываются личные данные о них? Председатель Тбилисского фонда интеграции Кавказа Умар Идигов говорит, что ему не дали возможность поучаствовать в переговорах. Та семья в квартире попросила его об этом. Почему не попробовать, если это борьба против терроризма? Я не понимаю всю эту спецоперацию. Там все ненормально. И начало операции, и конец операции.
Это была Тина Гаургашвили, владелица квартиры в Тбилиси, где вчера и позавчера грузинские силовики провели спецоперацию. Возвращаемся к теме саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе. Среди главных событий саммита – подписание Арменией соглашения об ассоциации с Евросоюзом и итоговой декларации саммита. С нами на прямой связи Борис Новосардян, национальный координатор форума гражданского общества Восточного партнерства. С ним беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис, итак, Армения со второй попытки все-таки подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. С чем все-таки можно вас теперь поздравить с политической точки зрения?
Я бы все-таки вас поправил. Это не соглашение об ассоциации, а соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве и от того соглашения об ассоциации, от которого Армения фактически отказалась в 2013 году. Нынешнее соглашение отличает то, что ее компонентом не является зона совместной свободной торговли с Евросоюзом. Но, тем не менее, это, конечно, очень важный шаг. Он ни в коей мере на данном этапе не означает смену внешнеполитического курса страны, но он означает определенный выбор модели развития. И это соглашение вкупе с финансовой, экспертной, политической помощью Евросоюза позволит Армении осуществлять реформы практически во всех сферах жизни.
Вы сказали, что это соглашение сильно отличается от того, что должно было подписано в 2013 году, но как, судя по тому, как реагировала Москва, ее все-таки что-то настораживало. Что именно, по-вашему, могло настораживать, и как Ереван боролся с этой настороженностью?
Ну, я не знаю, кого конкретно в Москве это настораживало. Мы прекрасно понимаем, что там действуют разные политические круги, и у них могут разниться интересы. Но, во всяком случае, на высшем политическом уровне мы ни разу не слышали какого-то недовольства со стороны российского руководства. И это подтвердил в интервью средствам массовой информации президент Армении Серж Саргсян. Но понятно, что на общем медийном общественном поле в России недовольство высказывалось, и критика Армении даже достаточно острая. Армении обвиняли в предательстве. Это, я полагаю, является частью общей пропагандистской такой политики России, частью или компонентом, который, составляющей которой является воспитание или углубление представлений у общества российского о том, что страна окружена врагами и предателями, и поэтому гражданам надо консолидироваться вокруг власти и бороться против всех недоброжелателей. И в этом контексте, конечно, сближение Армении с одним из врагов Евросоюза, условно говоря, Европейским Союзом, безусловно, у той части общества, которая живет стереотипами, вызывало определенное возмущение, недовольство и критику в отношении Армении. Армения, если говорить об официальном политическом уровне, я думаю, смогла убедить российского руководства, что это ни в коей мере не предательство. Армения остается членом Евразийского экономического союза, и в нескольких местах нового соглашения с Евросоюзом отмечено, что те договоренности, которые достигнуты в рамках этого документа, они не могут служить препятствием для участия Армении в иных интеграционных процессах, и для всех абсолютно очевидно, что речь идет о Евразийском Союзе. Но, кроме того, Армения является и остается членом организации договора о коллективной безопасности, то есть и такая важная сфера, как безопасности, она тоже объединяет Армению с Россией.
Борис,
я думаю, это достаточные были аргументы.
Борис, еще ожидалась серьезная интрига по поводу подписания итоговой декларации саммита. Но вроде бы все прошло гладко. Вот можете рассказать о том, как удалось здесь обойти подводные камни? И удалось ли на самом деле?
Ну, в основном были две темы, насколько я понимаю, которые могли создать сложности для текста декларации. Одна проблема – это было открытие новых перспектив сближения с Евросоюзом тех стран, которые в 2013 году подписали такие соглашения об ассоциации или парафировали его в то время. Речь идет о Украине, Молдове и Грузии. И ряд стран Европейского Союза не желали или с осторожностью подходили к открытию новых перспектив для этих стран. И вторая тема – это были конфликты на территории Восточного партнерства, и в том числе конфликты между двумя странами, которые участвуют в Восточном партнерстве, Арменией и Азербайджаном.
Да, простите, вот здесь очень важно, потому что у нас одна минута, если можно, вот по последнему пункту, наверное.
Да, и Армения и Азербайджан пытались добиться того, чтобы в соглашении был отмечен тот подход к урегулированию Карабахского конфликта, который желали, соответственно, Ереван и Баку. Но в результате, я думаю, был достигнут компромисс и обошлись общими формулировками, которые вынужденно или не вынужденно обе стороны приняли.
То есть правильно понимаю, что слово «международное право» теперь является эвфемизмом спора о территориальной целостности или право нас на самоопределение?
Ну, это как-то интерпретирует, но, в принципе, это дает возможность интерпретировать эту формулировку на каждой стороне так, как ей будет удобно для доказательства своему обществу, что они добились успеха.
Спасибо огромное. Напоминаю, с нами на прямой связи был Борис Новосардян.
А с ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции, был отмечен президентом Евросовета Дональдом Туском в ходе его встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Брюсселе, сообщает пресс-служба администрации правительства, передает новости Грузии. Туск и Квирикашвили провели встречу накануне вечером, за день до открытия пятого саммита Восточного партнерства. Дональд Туск отметил, что Грузия является надежным и примерным партнером ЕС. Речь также зашла о важности формата Восточного партнерства. Глава Евросовета отметил роль Грузии в развитии этой программы. Также Туск и Квирикашвили обсудили сотрудничество в сфере безопасности. Прокурор Иракли Маршани заявил сегодня, что на этом этапе все еще не идентифицированы люди, которые были ликвидированы во время спецоперации в Истанском районе Тбилиси. Прокурор также не назвал, какой террористической организации принадлежали убитые. При этом прокурор не ответил на вопрос журналистов, если бы ликвидированы лица не идентифицированы, то за кем несколько недель, как было объявлено, вели слежку правоохранительные органы. В 2018 году грузинские абитуриенты больше не смогут сдавать единонациональные экзамены по выборочным предметам на русском языке, сообщается на официальном сайте Национального центра экзаменов и оценок, передает новости Грузии. Абитуриенты на ЕНЭ должны сдать 4 экзамена. 3 из них обязательны – это грузинский язык и литература, общие навыки и иностранный язык. Помимо обязательных экзаменов, абитуриенты должны сдать 1 экзамен по выбору, определив предмет из следующего списка – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное прикладное искусство, гражданское образование. Теперь тестирование абитуриентов по всем этим предметам, за исключением общих навыков, будет проводиться только на грузинском языке. Исходя из своей специфики, новшество не коснется экзамена по общим навыкам. Экзамен по этому предмету пройдет на грузинском, русском, армянском, азербайджанском, абхазском и осетинском языках, подчеркивают в Центре экзаменов и оценок. Новые правила также не затронут абитуриентов, которые получили среднее образование на территориях, неподконтрольным центральным властям Грузии, провозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии. Они смогут сдавать экзамены по выборочным предметам на русском языке. Переговоры лидеров двух самопровозглашенных республик пройдут 26-27 ноября в ходе официального визита в Южную Осетию абхазского лидера. Как сообщает пресс-служба главы Абхазии Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба, обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития Абхазо-юго-осетинских отношений. В рамках визита планируется подписание двусторонних соглашений. Это уже вторые переговоры на высшем уровне за последние полгода. Ранее в июле Сухуми с официальным визитом посетил Анатолий Бибилов. Кроме того, было подписано несколько соглашений. В частности, руководители внешнеполитических ведомств Дмитрий Медоев и Даурковы подписали план консультаций в сфере внешней политики на 2017-2018 годы.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Огнестрельное оружие и боеприпасы жители Цхинвали добровольно сдали в МВД самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Но местные эксперты полагают, что процесс изъятия оружия у населения нельзя назвать успешным, и население республики весьма неохотно расстается с автоматическим оружием, хранящимся со времен вооруженного грузино-юго-осетинского конфликта. С подробностями Жанна Тарханова.
По сообщению пресс-службы МВД Южной Осетии, четверо граждан добровольно сдали в ведомство оружие и боеприпасы, найденные на территории республики. Таким образом, местные жители надеются избежать уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Сообщается и еще об одном эпизоде. Мужчина добровольно сдал автомат АКМ-74 и магазин с 30 патронами, пояснив, что случайно обнаружил оружие на одном из кладбищ. Власти республики пытаются изъять оружие у населения не впервые, говорит председатель организации «Союз добровольцев Отечественной войны народа Абхазии» Ир Сергей Дудев.
В течение более 25 лет этот народ Южной Осетии только увидел уже стрельбы, борьбы, как на кого надеяться. Их гарантии Грузия не дала, что отказывается от притязаний на Южной Осетии. Завтрашний день никто не знает, что произойдет. Если у нас линия не будет чем обороняться, то опять беженцы, туда-сюда опять пойдет геноцид какой-то. Армию у нас отогнали, теперь забирают, теперь это и что? Я не знаю, кто-то может быть отдаст, пусть кто там эту стрельбу по льбу в свое время видал, я не думаю, что они отдадут это оружие.
Я поговорила с одним из ополченцев 2008 года, Алан. Так объясняет тактику правоохранительных органов, заинтересованных в изъятии оружия у населения в целях безопасности. Я процитирую. Обнаруженное в ходе оперативных мероприятий оружие у населения оформляется как добровольно выданное, чтобы владельцы не привлекались по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Цхинвале можно потерять, продать или пропить свое оружие, но никто добровольно не отнесет и не сдаст его в органы. Это не местные власти требуют, чтобы наше население не обладало стрелковым оружием. Возможно, министру МВД Игорю Наньеву на это было указано в ходе недавней его поездки в Москву с президентом. В свете перспективы открытия транзита через Южную Осетию не нужны бармалеи вдоль трассы. Конец цитаты. В 2016 году МВД выставило ультиматум владельцам оружия сдать в течение 3 месяцев незаконно хранящееся оружие, пригрозив уголовным преследованием. Ожидалось, что до 15 ноября того же года население добровольно сдаст боеприпасы и оружие, иначе МВД грозилось приступить к рейдовым мероприятиям. В том же году силовое ведомство попыталось решить проблему незарегистрированного оружия предоставлением владельцам оружия статус резервистов. Соответствующий закон позволял бы населению хранить дома оружие и взрывчатые вещества. Инициативу тогда поддержал президент Леонид Тибилов, поручив вынести это предложение на заседание Совбеза и закрепить статус резервистов на законодательной основе. Однако вопрос не был решен и парламентариями. И мероприятия, направленные на снижение уровня преступности в республике, не принесли особого успеха. Сергей Дудев отмечает, цитата, что силовые структуры обязаны защищать население от разгула криминала, однако ополченцы – законопослушные граждане и не используют хранящееся у них оружие для разбоя.
Они держат его для того, чтобы оборонить свои дома. Все, не надо падения ни на какое. В 2004 году сейчас отбывается. 2008 у нас помните, а кто воюет в 2004 году, это ушло, а были погибшие кратковременные, но интенсивные война. И благодаря кому тогда туда стояли? Тем людям, которые вышли защищать свои дома, свою землю, им никто оружие не выдавал. У кого что было? А если что-то произойдет, балками или с кем-то опять?
Юго-осетинский эксперт Ирланд Келихсаев считает, что заявление силовиков о добровольной сдаче оружия населением не более чем имитация подобных инициатив.
Чтобы сдвинуть этот процесс на той точке, нужна заинтересованность людей, чтобы они сдавали оружие. А так я думаю, что это просто вполне возможно, что кто-то сдал, нашли у него оружие, просто сдал и сам фабрикал. Не привлекать уголовной ответственности, вот так, скорее всего, то есть я не буду утверждать это, потому что у меня пока нету фактов, но чтобы стимулировать население сдачи оружия, надо, чтобы какие-то материальные компенсации им выдавали за счет сдачи оружия. Потому что много людей, которые покупали оружие за свои кровные деньги, и они хотят просто так расставаться с ним.
Говорит Роланд Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсос, хавсосад, хавсосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Итоги главных событий этой недели в Абхазии подводит Исида Чания.
Не успели мы с пляжа добежать до дома, как наступила зима. В воскресенье плюс 22, в середине недели плюс 4, которые, как верно отмечает Кукол, ощущаются как 0 градусов в наших влажных субтропиках. На побережье снег с дождем, в 10 километрах от побережья снег. Соцсети завиты красочными картинками ярких солнечных плодов хурмы и цитрусовых под снегом. Такая погода в ноябре для Абхазии нечастое явление. И понятно, что об этой новости шумели все абхазские СМИ. А синоптики, ошалевшие от внимания журналистов, так воодушевились, что стали давать снежные прогнозы аж на вторую половину января. Кстати, о мандаринах. В этом году мраморным клопом под цитрусовым Абхазии нанесен существенный удар. И сельхозпроизводители утверждают, что их будет собрано в половину меньше, чем обычно. На похолодание первыми отреагировали благотворительные организации Абхазии, которые объявили о сборе теплых вещей для многодетных семей и малоимущих. Благотворительная акция проходит под лозунгом «Помоги теплом своего сердца». В Министерстве иностранных дел Абхазии на этой неделе прошла встреча с сопредседателями женевских дискуссий. Поприветствовав нового сопредседателя Европейского Союза господина Тойво Клар и поговорив о повестке дня, участники встречи вернулись к событиям в шотландском городе побратиме Сухума Килмарноке, где по инициативе посла Грузии демонтирован памятник жертвам грузино-абхазской войны. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови обратил внимание сопредседателей женевских дискуссий, что абхазское общество крайне негативно воспринимает как факт демонтажа памятника, так и предложение об установке памятника с именами защитников Абхазии и борцов за территориальную целостность Грузии. «Мы не позволим, чтобы в один ряд ставили имена защитников Отечества и агрессоров», — сказал Даур Кови. В ходе встречи Кови обратил внимание сопредседателей женевских дискуссий на информацию об одобрении Конгрессом США сделки по поставке в Грузию противотанковых ракет. Речь идет о приобретении Грузии 72 прицельно-пусковых установок, более чем 400 ракет к противотанковым комплексам, 10 учебных комплексов и 70 зарядов к ним. Такое вооружение Грузии и ее нежелание подписать заявление о неприменении силы наводит нас на очень серьезные размышления о возможном реванше со стороны Грузии, подчеркнул министр иностранных дел Абхазии Даур Кови. Новый министр внутренних дел Гари Аржва встретился на этой неделе с журналистами и рассказал им, как милиция намерена бороться с незаконным оборотом наркотиков и преступностью. Гари Аржва сообщил, что процент раскрываемости преступлений составляет более 70%. Министр пояснил, что такой высокий показатель сформирован за счет 100% раскрываемости таких видов преступлений, как ДТП, незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотических средств, и выразился, что низкой остается раскрываемость по тяжким видам – разбойные нападения и грабежи. Глава ведомства уверен, что показатели раскрываемости по этим видам преступлений увеличатся после установки камер видеофиксации. «Необходимо установить камеры на каждом переулке и перекрестке», – отметил министр. Чтобы бороться с незаконным оборотом наркотических средств, министр считает необходимым ограничить их доступ в Абхазию и ужесточить законодательство по отношению к потребителям и поставщикам килограмм наркотических веществ. Он пообещал установить телефон доверия, который будет напрямую связан со мной, чтобы граждане могли решать проблемные вопросы в телефонном режиме. В Минздраве Абхазии на этой неделе обсуждали ход реализации соглашения об обязательном медицинском страховании граждан России в Республике Абхазия и лекарственном обеспечении льготных категорий граждан. Для этого в страну прибыла делегация Минздрава России под руководством помощника министра здравоохранения России. Медики Абхазии и России посетили городские и районные больницы, в которых будут организованы пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования. На этой неделе в Сухуми завершился 11-й фестиваль северокавказского кино и телевидения «Кунаки». Названы имена победителей фестиваля, вручены призы. Такой была неделя, на которой пограничники Абхазии отпраздновали юбилейную дату 25 лет образования погранотряда. В Абхазском институте языка и литературы провели 5-ю международную конференцию, посвященную столетию абхазского археолога-кавказоведа Михаила Трапш, а футболисты республики отметили 90-летие Сухумского «Динамо» футбольным турниром. Специально для их Кавказа и заточения из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии сегодня работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Тема создания в Абхазии криптовалюты стала весьма популярной в связи с регулярными высказываниями министра экономики самопровозглашенной республики Адгура Ардзинба. Сегодня мы обсуждаем эту тему с нашим гостем недели, экспертом-экономистом Центра стратегических исследований при президенте Андреем Гажба, и говорим о плюсах и минусах криптовалюты в условиях Абхазии. С ним беседует Елена Заводская.
Мы сейчас начали активно заявлять о создании криптовалюты. Что она может дать Абхазии и ее гражданам?
Ряд предположений могу высказать. Мне кажется, что положительной стороной использования криптовалюты может быть использование его в качестве системы привлечения денег в Республику Абхазию, инвестиций. Поскольку в системе блокчейнов и криптовалют сопутствует система ICO, которая позволяет под проекты, связанные с созданием собственных блокчейнов или под иные инвестиционные проекты, привлечь средства либо в виде денег, либо в виде других криптовалют под обмен или под продажу собственной криптовалюты, таким образом получить возможность инвестиционный поток создать в республику, получить в итоге финансы и реализовать те или иные программы. Чем это интересно? Тем, что обычный путь через банковскую сферу, через программы социально-экономического развития иногда оказывается долгий, тернистый и не всегда результативный. В данном случае все гораздо проще. Ты размещаешь предложение о том, что у тебя есть некий инвестиционный проект, и предлагаешь в него войти либо криптовалютой, либо живыми деньгами, продавая такой инструмент, как токен, который либо сразу станет криптовалютой, либо спустя какое-то время. Участниками этих проектов могут быть люди, которые верят в такое финансирование, которые не хотят связываться ни с венчурными фондами, ни с государственными инвестициями, готовы просто рискнуть определенной суммой денег. В этом смысле поток денег в Абхазии может появиться. С другой стороны, если говорить о создании собственной криптовалюты, для меня вопрос возникает такой. А мы говорим о том, что мы предложим товары и услуги, которые есть в Абхазии, а что мы можем предложить? Но потенциально в этом может быть резон. Тем более, что криптовалюту запретить-то особо-то и невозможно, поскольку она децентрализована. А участие в этом государстве – вопрос. Потому что мне кажется, что если государство будет входить в криптовалюту, это будет подрывать смысл этой идеи. Главная идея которой – децентрализация и анонимность. Если государство начинает регулировать процесс, то тогда возникает проблема анонимности для участников проекта, проблема децентрализации. Скорее, в этом пути государство будет двигаться по пути совершенствования системы блокчейна для собственной валюты, нежели будет утверждать, что будет создавать национальную криптовалюту. Кроме Японии, везде признается платежным средством национальная валюта страны. В Японии признали еще биткоин. Для Абхазии отягощено тем, что у нас по закону рубль. Российской Федерации. При том, что в России еще не выработали подхода, мы уже заявляем. У меня по этому поводу есть сомнения большие.
Если у вас в связи вот с криптовалютой какие-то сомнения или опасения?
То, что невозможно отменить, то надо использовать. Да? Но если брать современную Абхазию, давайте смотреть так. Для выработки криптовалюты необходимо участие определенного количества добытчиков, это безусловно. Необходимо определенное количество мощностей компьютерных. Необходимо охлаждение тех помещений, где будут эти мощности находиться. Все это требует затрат электроэнергии. Если у нас такое количество электроэнергии для того, чтобы это выдержать, я не уверен, потому что все время мы слышим заявление, что у нас аховая ситуация с электрической энергией. Сегодня она у нас дешевая. Если Ингургес остановится и мы будем закупать электроэнергию в России, как изменится эта цена? Хватит ли ее для того, чтобы обеспечить вот таких добытчиков? Это первый вопрос. Второй вопрос, он связан, как всегда, мы с Россией в союзнических отношениях используем ее валюту, рубль Российской Федерации, и при этом не знаем, как Россия будет относиться к криптовалюте. И раньше июня 2018 года, и мы это не узнаем. Мы хотим, по официальным заявлениям нашего Министерства экономики, чуть ли не весной уже этого 2018 года запустить проект. Ну, вы знаете, пока в России не определено общее отношение к криптовалюте, пока не решено, как они будут налогооблагать. У нас же вообще ничего на эту тему законодательно нет. В состоянии ли мы быстро решить? Не знаю. То есть в этом смысле у меня второе сомнение или опасение. Третье, вот это анонимность. Вполне вероятно, что некоторые инвестиционные проекты, предлагаемые по системе ICO, могут в себя включать не обязательно создание базы блокчейнов, а еще и инвестиционные программы в конкретные виды экономики. И при определенных раскладах эта анонимность может позволить некоторым, скажем, нежелательным инвесторам приобрести потенциальные доли.
Чем это может для нас обернуться?
Объясняю. Дело в том, что систему криптовалют и блокчейнов обвиняют в том, что очень часто за счет анонимности в рамках этих систем происходят сделки по продаже наркотиков, продаже оружия. И отследить, кто, где и как, это не так легко. Человек, который вкладывает что-то во что-то, он хочет иметь какое-то участие в этом проекте. Этот человек может быть крупным наркоторговцем, торговцем оружием, не говоря уже о том, что у нас с Грузией вопрос нерешенный и нерешенный вопрос, как быть с гражданами грузинской национальности, которые вдруг захотят приобрести недвижимость в Абхазии или что-то, понимаете? По крайней мере, я не вижу пока ответа на этот вопрос.
Как криптовалюта может повлиять на финансовую систему, если может?
Потенциал такой у нее есть, потому что есть сторонники криптовалютного мира, которые говорят, что придет время, криптовалюта заменит существующую финансовую систему. Просто в отличие от существующей финансовой системы, криптовалюта допускает полное отсутствие центральных банков системы при эмиссии своей. Если сегодня мы посмотрим на весь мир, то увидим, что все центральные банки держат в руках эмиссию платежных средств. Криптовалюта предполагает, что это децентрализуется. По мере усложнения финансовой системы, то есть стремление государства все больше контролировать операции, не упускать ничего из-под налогообложения, всегда будут возникать идеи, как избавиться от этого. В принципе, если все согласятся обмениваться этими коинами друг с другом, необходимость Центробанка может отпасть, что вряд ли допустит система банковская, финансовая, сложившаяся в мире. Уж скорее она против этого придумает единую валюту для всего мира.
Скажите, пожалуйста, вот если в целом, да, так говорить о криптовалюте, нам как нужно себя в связи с ней вести?
У нас криптовалютой занимается Министерство экономики. Если взять Российскую Федерацию, активнее всего эту тему обсуждает Центральный банк Российской Федерации и Федеральная налоговая служба. Чего у нас не происходит, кстати. В лице этих структур мы пока видим полное молчание. Следовало бы здесь немножко консолидирование нам выступать. Отказываться от этого, конечно, не стоит. На уровне государства. Государство должно понимать, как тут быть. Потому что на уровне частных лиц мы ничего здесь запретить не можем. Мы должны выработать подход. Если в России говорят, например, что те, кто занимается добычей, ну, майнингом, должны платить налоги, как представители обычного вида хозяйственной деятельности, у нас такого вообще нету. Не ясно вообще, какие налоги они должны платить и как. А каждое появление фермы такой, но неизбежно будет нагрузку на электрические сети давать. Запретить мы не сможем. Может быть, стимулировать производство у нас. Но очень сомневаюсь, что получится проект государственной криптовалюты. Ну, нужно, может быть, не бежать впереди всех, а идти наряду со всеми. Или выбрать модель, которая показывает, как в какой стране работает.
Скажите, пожалуйста, а есть у других стран опыт контроля за вот этим вот рынком криптовалют и сбором налогов тех, кто производит эти биткоины?
Я думаю, что если Япония согласилась, значит, она могла предложить какую-то систему или, наоборот, она просто закрыла глаза на это. В Соединенных Штатах есть своя практика. То есть тут надо по практике изучать. Но то, что при всем при этом отконтролировать, это сложно. Это факт. Посмотрите, как только какую-то запрещают группу программ, всегда находятся программы, которые позволяют этот запрет обойти.
Оборудование очень дорогое. С чем сопоставима стоимость?
Ну, вот из того, что в интернете говорят, где-то до 3000 долларов называют, придется потратить.
На одну ферму?
Ну, да. Причем еще вопрос с мощностью. Чем дальше развивается по количеству система участников, тем сложнее решается задача, тем больше мощности надо.
Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать криптовалюту как пирамиду некую?
В чистом виде нет. Если стимулировать людей создавать фермы добычи, которые будут работать над увеличением, с одной стороны, участников, с другой стороны, над решением более сложной задачи шифрования, то, может быть, рано или поздно люди, которые вложатся в создание таких ферм, если интерес к такого рода криптовалютам пропадет, могут потерять деньги, вложенные вот в эти компьютеры, в обеспечение их работы, то есть в электричество, в интернет. Элементы финансового пузыря здесь присутствуют. На вторичном рынке после выработки биткоин обращается, цена на него растет достаточно высокими темпами. И если цена на актив растет быстрыми темпами, так же быстро она может падать.
Вы слушали гостя недели Андрея Бгажба, эксперта-экономиста Центра стратегических исследований. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Из-за ухудшения метеорологических условий Департамент автомобильных дорог ввел ограничения на передвижение по некоторым дорогам страны, а эксперты в области дорожной безопасности обратились к гражданам с соответствующими рекомендациями. Подробнее о них расскажет Серго Бригвадзе.
Примерно на 10 участках разных дорог страны с суммарной протяженностью более чем 450 километров задействованы некоторые ограничения транспортного передвижения. В заявлении Департамента автомобильных дорог, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится:
из-за снега, сильного ветра и гололеда запрещено передвижение транспорта с прицепами и полуприцепами на нескольких автомобильных дорогах страны. Исходя из создавшейся ситуации, Департамент автомобильных дорог призывает вас передвигаться в зимний период с помощью исправного транспорта, на котором установлены соответствующие покрышки, и соблюдать установленный на дорогах порядок.
Самые большие проблемы погода доставила водителям крупногабаритного транспорта. На участке дороги Коби-Гудаури, к примеру, десятки большегрузных машин всю ночь ждали, пока спецтехника и рабочие расчистят трассу от снега и посыпят ее солью. В интервью телекомпании «Рустави-2» один рабочий, Лери Цамалаидзе, заявил:
снег шел на протяжении всей ночи, был мороз, минус 16 градусов. Вот ходим, рассыпаем соль, расчищаем дороги. Однако соль не помогает, если температура ниже 7 градусов, а у нас минус 16. Как только улучшится погода, ограничения будут сняты.
Синоптики не обещают улучшения погоды до завтрашнего вечера, говорит глава отделения краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Додо Гвазава.
Большинстве районов Западной и некоторых районах Восточной Грузии ожидаются осадки в виде снега и завтра в первой половине дня. В Западной Грузии в горных и высокогорных районах мороз даже усилится. Отрицательная температура также ожидается в Восточной Грузии. Возможно, будет зафиксировано -5, -10 градусов. К концу дня распогодится, снег идти перестанет. Затем осадков, по всей вероятности, в Грузии не будет до 29 ноября.
Насколько холодной будет вся зима, в Национальном агентстве окружающей среды пока не говорят. Долгосрочные прогнозы будут опубликованы через несколько дней, говорит Додо Гвазава. Однако каждый водитель должен быть готов к любой погоде, считает координатор проектов НПО «Партнерство за безопасность на дорогах» Георгий Чуткерашвили.
Если мы пересмотрим статистику, то за последние 3 года на дорогах погибли 511, 602, 580 человек соответственно. Количество пострадавших в разных ДТП достигает 10 тысяч человек. Часто дорожные происшествия в зимний период происходят из-за того, что владельцы не используют зимние покрышки. Возрастает риск того, что машина начнет скользить. Большая проблема в Грузии — соблюдение дистанции. Если ездить по заледеневшему грунту, у нас сокращается время для маневров, что часто заканчивается ДТП.
Кроме замены покрышек на зимние, Георгий Чуткерашвили призывает автовладельцев обратить внимание и на несколько других аспектов, чтобы встретить зиму во всеоружии. Стоит проверить, смогут ли аккумуляторы выдержать морозы, исправны ли обогреватели, противотуманные фары, при необходимости сменить масло и антифриз, а по возможности не экономить на качественном горючем. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.